Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Никита Воронков. Сегодня у нас в гостях преподаватель факультета журналистики МГУ, литературный критик и историк литературы Михаил Эдельштейн. Михаил Юрьевич, по поводу писателей давайте, может быть, немного поговорим вообще о современной литературе. Вот я пытаюсь и сейчас пытаюсь продолжать сформулировать вопрос. Мы упоминали Белинского, ну, понятно, в какую эпоху жил Белинский. Значит ли это, что он относился тогда, например, к произведениям, которые выпускались в то время, несколько иначе? То есть сейчас мы понимаем, что это классика, это просто бессмертная литература, а у Белинского были другие критерии. У вас есть, точнее, у современных критиков есть понимание того, что вот современная литература, она действительно там через годы может тоже стать классикой, как это произошло вот с Золотым веком, Серебряным в России?
Тут проблема в том, что кто-то, конечно, станет классиком, но никто не знает, кто именно. И про Белинского очень точное замечание, потому что почему мы считаем Белинского там лучшим русским критиком? Да? В общем, мне кажется, что дело не в том, что он там лучше всех писал. Были люди, наверное, которые писали лучше. Там, да? Белинский хороший писатель, там, у него хорошее чувство юмора и так далее, но мы его любим не только за это. Белинский был гениальным угадчиком. То есть он угадал. Он угадал, на кого, ну, таким, говоря букмекерским языком, на кого ставить. Он сделал правильные ставки. Вот кого он выделил из современных ему писателей, те и стали такими лицами в школьном учебнике. И, в общем-то, величие Белинского, в первую очередь, конечно, в этом, да, потому что то, что Пушкин через 200 лет будет солнцем русской поэзии, было не самым очевидным в то время, когда Белинский об этом писал. То, что там мертвые души, опять же, будут занудно разбираться на школьных уроках литературы, тоже было неочевидно. То есть Белинский вот указал пальцем на несколько имен и сказал, вот это будущая слава русской литературы. Да, и, соответственно, каждый из нас хочет в этом смысле, каждый из пишущих современной литературы хочет быть Белинским. Другое дело, что непонятно, кто им станет. И да, все, чем мы занимаемся, в общем-то, мы некоторым образом пытаемся вот поставить на правильную лошадь. Да простят меня писатели за это сравнение.
Угу. Да, по поводу самих писателей, вот какова формула успеха, да? Хороший писатель, которого оценили критики, то есть он принят в литературном сообществе, но при этом у него небольшой тираж, да? И существует писатель, которого, я не знаю, даже, возможно, не будут писать на его произведение рецензию, но он продается там многотысячными, миллионными тиражами. Вот кто из них успешный? У нас вообще в России совмещаются вот эти понятия успешный в плане коммерции и успешный в плане вот творчества?
Это довольно запутанный вопрос, на него нелегко так однозначно ответить. Конечно, некоторым образом вот эти перегородки ломаются, да, и понятия там серьезной литературы и жанровой литературы, они сближаются. Но, скажем, 70 лет назад невозможно было себе представить, да, чтобы перед вручением Нобелевской премии обсуждали, а не достанется ли она Агате Кристи. А сейчас мы видим, что несколько лет активно обсуждается, когда же присудят премию Джоан Роулинг. Да, вот пора уже наградить Гарри Поттера. И, конечно, это свидетельствует о каком-то очень радикальном изменении вообще представления о том, что такое литература, что такое литературное поле, как все это функционирует. С другой стороны, ну, все равно мы никогда не будем обсуждать, как не получит ли какую-нибудь Букеровскую премию там, или премию «Большая книга», если говорить о русских премиях, Дарьи Донцовой или там, Татьяны Устиновой, несмотря на всю их успешность. Да, понятно, что это где-то вот все-таки за пределами того, что мы готовы обсуждать как серьезную литературу. И проблема, конечно, существует проблема, да, писателей, так сказать, малотиражных, но принимаемых экспертным сообществом, и с одной стороны, и писателей массовых, и, которые не имеют какого-то критического признания, с другой. И тут надо сказать, что вообще это большая проблема не только для первых, как могло бы показаться, да, все хотят массового успеха, все хотят как-то жить за счет литературных гонораров и так далее, но и для вторых. Потому что писатели успешные, иногда успешные коммерчески, иногда просто буквально на глазах сходят с ума от того, что критики их не замечают, на них не печатают рецензии и так далее, а им вот хочется еще и экспертной оценки. Хотя, казалось бы, да, там, по тебе пьесы ставят, по тебе там, ты расходишься массовыми тиражами, там, читатели библиотек собираются полными залами на твои выступления, а все равно вот хочется, чтобы еще и... авторитетный критик на тебя показал и сказал, вот будущий классик. Не показывают.
Угу. К вопросу о чутье критика. Если у литературного критика есть ощущение, да, или какое-то предположение, что вот данный автор, у него уже вышло несколько произведений, он не впечатлял, почему он должен сейчас впечатлить, критик станет все равно читать и давать там пятый шанс?
Вопрос, что читать, он вообще один из основных, потому что выходит, конечно, понятно, что выходит такое количество книг, которые, ну, превосходят человеческие возможности чтения, да, поэтому перед современным критиком, в отличие от того же Белинского, скажем, да, стоит задача предварительного отбора. Хорошо быть критиком в ситуации, когда выходит там 40 книг в год, да, когда выходит 4000 книг в год, пойди разберись, что читать. И тут, конечно, легко просто промахнуться, не попасть и так далее, да. Что-то мы вынуждены всегда там просматривать, пролистывать, ну, что уж тут скрывать. Как шутил один мой коллега, добросовестный критик отличается от недобросовестного тем, что недобросовестный читает только 3 первые страницы рецензируемого романа, а добросовестный еще и 3 последние. И, ну, в общем, это, конечно... преувеличение. Мне хочется верить, что не только я, но и многие коллеги романы дочитывают до конца, и я знаю, что это так. Но сама эта шутка, она очень точно отражает современную ситуацию. В общем, мы, конечно, не можем прочитать все, что нам бы хотелось.
Угу. Да, кстати, вот, у меня был вопрос, я сейчас вспомнил, не знаю, насколько уместно сравнивать с кинокритикой, но там тоже есть жанры по длительности, да, полнометражный фильм и сериал. И чтобы быть в тренде, в моменте, например, фильм-то, понятно, посмотрел, можешь писать, а вот сериал, они бывают еще и сезоны там из множества серий, то есть там не 6, да, там 10 и больше, и все еще и по часу. А так вот, просто нет времени, и чтобы оказаться здесь и сейчас, там не на задворках вот этого критического комьюнити, а критики вынуждены посмотреть, например, пилотную серию и уже составить какое-то мнение. Вот у литературных бывает такое? Или все равно дочитываешь романы, даже если ты читал долго, и кто-то уже выпустил рецензии, все равно ждешь, вот пока сформируется полное мнение?
Ну, ты не всегда в ситуации, когда ты можешь ждать, пока сформируется твое мнение, да. Хорошо, конечно, да, правильно. Книгу надо неторопливо прочитать, потом она должна отлежаться, потом ты должен к ней вернуться в идеале. А в реальности тебе говорят, слушай, тут через неделю выходит книга, за день до ее выхода у нас должна быть рецензия, да, это в лучшем случае, это за неделю. Или там, как с Пелевиным тебе там присылают это вот... Знаете, как доктора Живаго в советские времена, там давали слепую перепечатку на ночь, утром надо прочитать и вернуть, чтобы, не дай бог, не засветить. Да? Точно так же и здесь, на самом деле, издательство тебе присылает под обязательство не распространять, там, да, и ты получаешь там, на 2 дня роман, ты должен его прочитать, и, составить какое-то впечатление, еще это впечатление как-то выразить, и чтобы оно было не банальным, чтобы это не повторяло дословно то, что напишут твои коллеги и так далее. То есть да, конечно, критик, работающий вот в ежедневной газете, и даже какой-то еженедельный, это критик, находящийся очень в таких стесненных условиях. Он, это такой постоянный бег.
Угу. Сейчас вот насколько высок читательский интерес и каково место литературного критика как раз-таки в формировании этого самого интереса у читателя к новой выходящей книге? То есть на что в первую очередь ориентируется читатель? На там, широкую огласку и рекламу? Или в каком-то проценте и на хорошую критику?
В каком-то проценте, безусловно. Вопрос в каком, да? Что такое влияние на продажи? Ну, я работал когда-то в издательстве, и я могу сказать, что, в общем, книга, на которую выходит 10 рецензий, отличается по продажам от книги, на которую выходят 2 рецензии, скажем. Да? Это просто заметно, когда ты стоишь, скажем, на книжной ярмарке и за прилавком, ты понимаешь, ты разговариваешь с читателями, они говорят, да, там вот попалось в руки, знаю, все что угодно, газета «Метро». Самые какие-то неожиданные СМИ вдруг оказываются, да, медиа вдруг оказываются решающими в выборе того или иного читателя. Но в целом, конечно, влиятельных критиков, да, в том смысле, в каком мы там можем говорить об английских влиятельных критиках, американских влиятельных критиках, в общем, этих институтов у нас не сложилось. Да, да, все знают, что там, 15 лет назад на продажи здорово влияла рецензия там, Льва Данилкина в «Афише». Сейчас положительный отзыв Галины Юзефовича на «Медузе», скажем, он тоже важен для продаж, и некоторое упорство критика в соцсетях, в общем, может сделать из книги, ну, если не бестселлер, то такую обсуждаемую новинку.
Михаил Юрьевич, к сожалению, подошла к концу наша беседа, ограниченными эфирными рамками. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня в гости. Михаил Эдельштейн, преподаватель факультета журналистики МГУ, литературный критик и историк литературы, был в эфире «Радио Спутник».
Спасибо.
«Спутник Эрудита».